прежде чем мы начнем обсуждать с нашими экспертами, со всеми, я напомню канву событий, чтобы если кто вывалился или кто вчера был не в новостях, чтобы понимал, я специально из выпуска новостей все это изъял, потому что это просто туда не влезет. Итак, как развивались события между Россией и Азербайджаном в последние дни без предыдущего бэкграунда? Значит, с задержания в Екатеринбурге все началось. 50 выходцев из Азербайджана, несколько десятков, 50 человек, многие из которых, впрочем, уже давно были гражданами России. Четверых из них отправили в СИЗО, но главное, что задерживали, видимо, жестко. Двое даже скончались. Экспертиза в Азербайджане, куда довольно оперативно были выданы тела, это отдельная вообще история, установит, что их, попросту говоря, забили до смерти. Вообще, на каких основаниях выдали тела, возможно, граждан России, скорее всего, они уже были гражданами России, Азербайджану, да еще и так быстро, в общем, не очень понятно, но это было так. В ответ в понедельник в Азербайджане были задержаны двое руководителей пропагандистского видеоагентства «Спутник» Игорь Картавых и Евгений Белоусов. В понедельник, то есть вчера, прошу прощения, во вторник, то есть вчера, обмен задержаниями продолжился с новой силой. В Азербайджане местные медиа показали видео, на котором силовики издеваются и жестко пакуют в автозак неких молодых россиян, на лицах которых можно видеть следы побоев. Но сначала вообще подумали, что это тоже вместе с Картавых и Белоусовым вот в «Спутнике» задержали каких-то айтишников, сотрудников, не знаю, и так далее. Нет, это люди совершенно отдельно задержанные. Их назвали объединенной преступной группой и обвинили в торговле наркотиками, в транзите наркотиков из Ирана и в киберпреступлениях. Значит, некоторых из них опознали журналисты, почему я уверенно говорю в том, что они не имеют отношения к видеоагентству «Раптли», из которого вот арестовали первых двоих. Значит, опознали 23-летнего айтишника из Череповца Сергея Сафронова. Вместе с ним по обвинению в причастности к контрабанде наркотиков из Ирана задержали основателя успешного российского IT-стартапа Аэро Антона Драчева и программиста из Петербурга Дмитрия Безуглова. Всего в этом деле 8 фигурантов. Вот, кстати, интересно, если посмотреть на видео, там побольше людей, там не меньше десятка точно. Осталось 8 фигурантов. Все, ну, вот можете посчитать просто вручную. Всех их привезли в суд вчера вечером со следами побоев, там они причем не то чтобы, там, знаете, иногда пытаются скрыть, как-то замазать, не с того ракурса показывать и так далее. Эти как будто бы демонстрировались. В суде все они были арестованы на 4 месяца. В России на это ответили масштабные операции против азербайджанских диаспор и влиятельных выходцев из Азербайджана, причем сразу в нескольких регионах, но в основном в Екатеринбурге. Самое громкое задержание, это вот вы видите фотографии этих несчастных айтишников и прочих стартаперов, которых сильно побили в Азербайджане. Ну вот, а в России, значит, влиятельных людей задерживали там по айтишникам. Ну, я с трудом себе представляю, что в России много азербайджанских айтишников, а вот влиятельных людей, так сказать, встречаются. Сразу в нескольких регионах. Самое громкое задержание произошло, собственно, в Екатеринбурге, с которого эта история началась. И возле торгового центра с весьма говорящим названием «Баку-Плаза» силовики буквально взяли штурмом «Гелендваген», в котором находились глава азербайджанской диаспоры. В националистических каналах, естественно, не стесняются, пишут о азербайджанской мафии. Шахин Шахлинский. За рулем был его сын Мутвалы. Задержали сначала его, но потом отпустили. Там есть отдельный нюанс. Дело в том, что он был за рулем, он врезался в другой автомобиль и опрокинул силовика, который рвался внутрь автомобиля. И поэтому, естественно, в Z-каналах крайне возмущены как-то человека, который там буквально нарушил несколько административных уголовных статей, вот его, значит, отпускают. Почему? Ну, и, кстати, оба имеют статус адвоката, насколько я понимаю. Позже Мутвалы рассказал журналистам, как было дело. Давайте послушаем.
Буквально 40 минут назад мы с отцом, который также является адвокатом, подверглись незаконному задержанию со стороны, насколько мне известно, сотрудников Федеральной службы безопасности России. После чего, точнее, в момент задержания начал ломать окна автомобиля, на котором я езжу, направлять пистолет. Мы, естественно, быстро вышли из машины, нас положили на пол, после чего загрузили в автозак и увезли в неизвестном направлении. Спустя 3-4 минуты меня отпустили, а отца увезли, насколько мне известно, здание Следственного комитета России по Свердловской области, на улице Шорца, дом 18. Он сейчас там дает показания в качестве свидетеля, допрашивает сотрудниками Следственного комитета России.
Шиклинского старшего ближе к ночи тоже отпустили, он в статусе свидетеля. Там отдельная история, почему он и по какому делу он проходит в статусе свидетеля, она довольно давняя. Ну вот теперь ее вспомнили. В Воронеже группа спецназа пришла домой к уроженцу Азербайджана, бизнесмену Юсифу Халилову. Ему принадлежит ресторан «Ярды Супербар». В СМИ называют его совладельцем крупного в городе Алексеевского рынка. Но в результате Халилова вроде бы тоже отпустили. То есть были какие-то такие вот громкие операции, весьма показательные. Но в результате их всех отпускали. Под вечер стало известно, что в Екатеринбурге задержан глава Уральского производственного объединения группы компании «Лукойл» Ахмед Гаджиев, но про то, отпустили его или нет, не сообщается. Еще один нюанс. В Азербайджане ответили вот на все это уже не задержаниями, а публикацией двух документов, связанных с трагедией самолета авиакомпании «Азал», который был подбит в небе над Грозным. СМИ Азербайджана опубликовали слитую объяснительную записку российского капитана об ударе по самолету «Азал». В объяснительной капитан Дмитрий Паладичук рассказывает, как получил приказ вести огонь по самолету «Азал» в декабре 2024 года. Во время налета дронов на Грозный, в свою очередь, передал этот приказ оператору. Коллеги из «Инсайдера» позвонили по Паладичуку и говорят, что у них есть запись этого разговора. Тот в ней подтверждает, что писал объяснительную командующему армии после стрельбы по самолету, так как потребовали, так он сказал. Азербайджанские медиа также публикуют запись, аудиозапись, на которой якобы запечатлен момент, когда офицер отдает приказ о ракетном ударе самолету, тоже можем послушать.
Алло. Азимут 338, дальность 7000, высота 490, скорость 118. Курсом на 230. Да, дальность уже 7. Огонь! Огонь, говорю! Есть ход.
Пропущено.
Повторно. Еще раз огонь.
Есть огонь.
Ну, я когда вчера в азербайджанских СМИ увидел, точнее, услышал эту запись, честно говоря, как-то засомневался, но вот вкупе с объяснительной запиской, или там докладной, она как-то, ну, несколько иные акценты можно услышать. Вероятнее всего, докладная была передана Россией Азербайджану в рамках расследования инцидента. В самой объяснительной сенсации нет, утверждает инсайдер, о том, что самолет разбился из-за работы ПВО, было известно и ранее. Однако впервые публикуется имя военного, получившего приказ уничтожить цель и отдавшего приказ о двух ударах. Инсайдер еще обращает внимание на скорость и высоту цели, которую Паладичук передает командованию. Ни с такой скоростью, ни на такой высоте дроны обычно не летают. То есть делает вывод издание, командование Паладичука знало, что это некий самолет. Но то ли не разобралось, то ли вот как-то сознательно решило отдать такой приказ. Вот такой бэкграунд, который мы дальше будем обсуждать. И начнем эти обсуждения с политологом Русланом Айсиным. Руслан, рад приветствовать. Доброе утро.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот, я знаю, просто уже видел, что вы давали нашим коллегам комментарии, в том числе по тому, что все это началось, как бы зародилось, нынешний этап обострения в Екатеринбурге. Есть ли какая-то местная особенность, почему все это произошло в Екатеринбурге, и насколько вот эта история, она как бы инспирирована из центра, или какой-то это местный эксцесс вообще?
Я не думаю, что местный эксцесс это сознательно было немножко удалено от центра, чтобы потом приближаться к Москве в случае эскалации. Да? Понятно, что в Москве концентрация азербайджанцев и азербайджанцев высокого коммерческого полета куда как выше. Достаточно вспомнить годы Нисанова, структуры Агаларова и так далее и тому подобное. Но в Екатеринбурге тоже интересно идут процессы, как вы знаете, громят команду бывшего губернатора Кувашова. Соответственно, это вот может быть, конечно, в одном клубке, но отдельными кейсами идти, да. Раз уж громим, то давайте как бы присоединимся здесь, чтобы лишние так очаги напряжения где-то не создавать с чистого листа. Поэтому я думаю, что эти кейсы отдельные, но в целом Екатеринбург очень важен с точки зрения, ну, это, по сути, столица Урала, крупнейший, ну, по российским меркам, мегаполис, поэтому как бы вот сошлось несколько векторов таких.
Как по-вашему, вот, ну, условно говоря, зачем, если эта история была инспирирована из центра, зачем Путину этот конфликт сейчас? Казалось бы, не знали, как с самолетом-то как-то вырулить, чтобы и лицо не потерять, и в то же время с Азербайджаном отношения восстановить. Почему, зачем это Путину?
Трудно сказать чисто рационально, потому что, если помните, многие эксперты говорили также перед нападением России на Украину, что, дескать, ну, это вообще нецелесообразно, нерационально, ну, вот зачем? Это же санкции, это пятое, десятое. Но у Путина немножко другая система координат, я так понимаю. Наверное, кто-то ему доложил, что сейчас мы Азербайджан прижмем, и Азербайджан сдастся, да? Или там его принесут на блюдечке с голубой каемочкой. Я думаю, что у них уже такая операция идет вот, в понимании реальности, на самом деле, потому что вряд ли они ожидали, что будет такой жесткий ответ, и что Азербайджан тоже готов повышать ставки.
Ну да, тут тогда логичный вопрос, а почему был тогда такой жесткий ответ, и почему Азербайджан стал повышать ставки?
Я думаю, что Азербайджан осознает силу и возможности Российской Федерации. Скорее всего, он заручился поддержкой Турции и лично Эрдогана, который сказал, что поддержит. У него есть уже опыт, как мы помним, противостояние с Россией. Вспомним, 15-й год, это уже сбитый самолет, но уже в другую сторону, да. И Путин тоже говорил, что помидорами не отделаются. Однако все помидорами и закончилось, как мы помним. И этот, возможно, ход, этот трюк решили повторить спустя 10 лет. Почему бы нет? Раз работает, то можно и еще раз использовать. Тем более, что у России на Кавказе очень слабая игра сейчас. Нельзя забывать, что и с Арменией, и Азербайджан, и Турция сейчас сблизились. И, собственно говоря, вояж Пашиняна исторически в Турцию это продемонстрировал. И тоже одновременно и синхронно окрик Еревана, да, в сторону Москвы, там спикер парламента, который там всякими нехорошими словами обзывался в адрес российских журналистов, говорит о том, что вот эта контратака, она, скорее всего, скоординирована Турцией, Азербайджаном и Арменией. Возможно, еще кто-то стоит.
Азербайджан с Арменией в одной упряжке?
Ну вот, да, такие парадоксы. Благодаря Владимиру Путину и не такое случается.
Удивительно, конечно, это слышать, но я видел, что в Армении пытались, то есть там предлагают уже в очередной раз запретить вещание российских каналов, там что-то уже ограничено, но, значит, полностью нет. Но чтобы вот координировать действия, это, конечно, удивительно. Я хотел еще спросить даже не почему Азербайджан реагирует, а почему он так реагирует. То, что мы видели вчера, ну, то есть, когда арестовывают, значит, глав издания «Раптли», все понятно, тут вопросов нет. Они их давно предупреждали, их считают пропагандистами, назови их ФСБшниками, никто не усомнится, Тут как бы все ясно, даже, мне кажется, для Z-патриотов. Но вчера явно случайных людей взяли. Вот, ну, по ним видно просто, что это какие-то релоканты, которые, в общем, были настолько несчастны, что оказались даже не в более спокойной стране, а именно в Азербайджане. Их там, они вряд ли между собой даже знакомы. Их вот взяли, их избили, их унизили на камеру. Нарочито унизили. Почему так? Зачем? Разве какие-нибудь симпатии таким образом можно снискать?
Ну, нет, конечно. Понимаете, система работает одинаково, примерно, плюс-минус, да, с различными эстетическими, как бы, изменениями. Но я бы здесь обратил внимание еще на то, что одну группу обвинили в наркотрафике, да, через, вернее, из
Иран.
Ирана. Из Ирана. То есть это же понятно, что еще и попытка, как бы, в сторону Ирана сделать такой жест, не самый дружественный, на фоне опять напряженности между Ираном и Израилем, и там Азербайджан так или иначе вибрирует, то есть Иран обвинял в том, что с территории Азербайджана были нанесены какие-то ракетные удары. Ну, то есть вот Азербайджан все-таки сознательно идет и на то, чтобы ответить Ирану таким образом. Ну, а то, что вот эти люди попались, ну, вот попались, что называется, под руку, там прогуливались, может, где-нибудь по набережной. И, собственно, это говорит о том, что эскалация может быть и дальше. То есть только в Баку 1400 совместных с Россией предприятий работает. И, соответственно, в России там говорят там от 1,5 до 3 миллионов азербайджанцев. То есть здесь можно как бы вот накручивать, накручивать, строить и строить, что называется. Но там Песков сказал, что вроде успокойтесь, на самом высшем уровне поговорят и договорятся. Я думаю, что вот бюрократии двух стран ожидают отмашки от первых лиц. По-другому этот конфликт сейчас не остановим.
В этом ключе стоит рассматривать то, что азербайджанцев-то задержанных отпускают. Мы не знаем ничего про вот там человека из Лукойла, Екатеринбургского, но мы, впрочем, даже у нас нет подтверждений железных его задержания. А всех остальных-то хоть и жестко, хоть и показушно так задерживали, прямо бой целый был, не знаю. Вот, но все равно отпустили вечером.
Ну, отпустили, да, это, собственно говоря, есть акция показательная. То есть показывает, что мы делаем, но отпускаем. То есть сейчас ход за вами. Соответственно, видимо, Москва ожидает, что Баку отпустит этих несчастных. Хотя тем уже присудили там некоторым по 4 месяца ареста, да. То есть тут юридически придется изворачиваться, хотя мы прекрасно понимаем, что в авторитарных странах законом можно крутить и так, и сяк. Так что я думаю, сейчас так или иначе мяч на стороне Баку, и Москва будет высматривать. Я считаю, что в Москве вот сейчас тотальная эскалация, она совсем не с руки. Совсем не с руки. Ну, кстати говоря, как и Баку. Я думаю, что Баку тоже до поры до времени, как бы, она вот будет эскалировать, а дальше уже вряд ли кто-то будет красную черту переходить, ну, потому что как бы не очень понятно, зачем.
Да, я вчера подумал, да, что вот это, что это может все значить для Баку. Мы, конечно, рассматриваем сквозь турецкую призму, и вы уже упомянули и случай с самолетом и так далее, но я подумал, что такое Азербайджан нынешний. Это мусульманская республика, откуда довольно много в России мигрантов. Есть ли еще такие? Есть. Таджикистан, Узбекистан, ну там, наверное, Кыргызстан в меньшей степени, Туркменистан в гораздо меньшей, и там Казахстан. То есть то, что мы привыкли называть среднеазиатскими, центральноазиатскими республиками. И я подумал, а не стремится ли таким образом Баку стать лидером вот этого конгломерата, бывших советских республик, которые отправляют мигрантов в Россию. Потому что то, что демонстрирует Баку, это он говорит, хватит так обращаться с нашими мигрантами, потому что иначе мы будем точно так же обращаться с россиянами, которых пусть и меньше, но мы отловим просто случайных и будем делать то же самое. И вы так у себя в Узбекистане, в Таджикистане, в Казахстане тоже можете делать. Но, возможно, это моя доморощенная политология, вы профессиональный политолог, скажите, так или нет?
Спасибо, это интересная версия, но я боюсь, что у Алиева просто нету политической воли на все. Это все-таки человек, который находится порядка 20 лет у власти, и мы прекрасно представляем, да, форму его правления, линию его как бы поведения и все остальное. А на самом деле идти на прямую конфронтацию с Россией не готов никто из этих среднеазиатских лидеров. Абсолютно, потому что сильно созависимы от Москвы, потому что как бы стараются дружить, а не ссориться. И на самом деле, а зачем ссориться? То есть как бы нету таких серьезных идеологических расхождений, хотя, конечно, бывают всякие эксцессы. Вот даже Рахмон, близкий друг Путина и человек, который сидит с 94-го года во власти, даже он в какой-то момент вынужден был обратиться к Путину, сказав, что там не сильно избивайте наших таджиков. Хотя как раз Рахмону выгодно выдавливать этих таджиков из страны, потому что, ну, это пассионарии, молодые, там недовольство проявляют, работы нет, денег нет, соответственно, да. И там до 40% бюджета Таджикистана формируется за счет переводов денежных со стороны трудовых мигрантов из России. Поэтому интересная версия, но я думаю, что вот, кроме Украины, никто сейчас по-настоящему не готов вот брать это бремя лидерства идеологически и политически, значит, бросать вызов Москве.
Да, ну, Украина отдельная, конечно, история, и вчера Зеленский звонил Алиеву и выражал солидарность всяческую. Мне кажется, что это тоже такая, да, часть игры, и то, что Алиев принял участие в этом разговоре, наверное, тоже нам дает какой-то сигнал.
Бесспорно. Бесспорно, я думаю, что и Алиев сейчас попытается символически Путина уколоть. Укол зонтиком такой. Но насколько этот укол зонтиком будет смертельный, я думаю, что, ну, ответ очевиден. Уколоть можно, а пойти дальше, ну, я, честно говоря, сомневаюсь пока что.
Спасибо большое. Политолог Руслан Асин был у нас в программе «Российские власти жмут не только YouTube, доходят и до мессенджеров». После запуска российского государственного приложения «Макс» в коридорах власти особенно и не скрывают, что Телеграму тоже не сдобровать. Но, в общем, это не так важно, YouTube ли, Telegram ли, Twitter, Facebook или еще какой-то ресурс, который блокируется российскими властями. Решение все равно одно – это Breakfast VPN. Теперь его можно приобрести по обычной карте без всяких звезд. Лучше брать сразу на год, но если хотите просто попробовать, то можно и на месяц. А если вдруг что-то не заладилось, то есть техподдержка, где обязательно помогут. Ссылка на Telegram-бот, где вы можете приобрести надежный Breakfast VPN, в описании этого ролика.